Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. Израиль 10-й день наносит авиаудары по объектам в Ливане. В Москве сегодня открывается неформальный саммит СНГ. В Владивостоке возбуждено уголовное дело в связи с массовым отравлением детей. Израиль 10-й день наносит авиаудары по объектам в Ливане. Накануне в столкновениях с боевиками Хезболлах погибли 2 израильских солдата. Есть потери среди экстремистов. При столкновении в небе 2 израильских вертолетов погиб пилот. 3 получили ранения. Лидер Хезболлах Хасан Насраллах заявил, что руководство организации не пострадало при израильской бомбардировке южной части Бейрута. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал к немедленному прекращению огня в Ливане.
Я призываю Совет Безопасности принять решительные меры, чтобы обеспечить мир и стабильность в ближневосточном регионе, как это предусмотрено Уставом Организации Объединенных Наций,
сказал Кофи Аннан. Вот как отреагировал на выступление Аннана представитель Израиля при ООН Дан Гиллерман.
Слово «террор» ни разу не упоминалось в докладе генерального секретаря. Террор – корень происходящего сейчас в Ливане. Террор взял эту страну в заложники и сделал жертвой ее и ее народ. 3 ключевых элемента этого кризиса – террор, Иран и Сирия – не упоминались в докладе. Любой, кто призывает к прекращению огня, должен в первую очередь говорить о причине конфликта, о том, кто его начал. Без этого никакого перемирия не будет.
Сказал представитель Израиля при ООН. В центре полемики в Испании антиизраильская позиция испанского кабинета. Многие в стране считают, что в нынешнем конфликте на Ближнем Востоке официальный Мадрид оказался на стороне группировки Хезболлах. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
Основанием для обвинений в антисемитизме в адрес руководства страной послужили резкие антиизраильские высказывания главы правительства Родригеса Сапатеро. Ну а на недавнем митинге в Аликанте премьер не только критиковал Израиль, но и предстал перед митингующими в наброшенном на плечах палестинском платке куфии. Министр иностранных дел Муратинус выступил в защиту премьера. Наша позиция не носит антисемитский характер. Наоборот, Израиль должен благодарить Испанию за ее озабоченность в связи с ситуацией в регионе. Подобный ответ удовлетворил далеко не всех. Между тем, посол Израиля в Мадриде заявил, что отношения между Испанией и его страной переживают не лучшие времена. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Европейские страны распространили в Совете Безопасности ООН проект резолюции о введении санкций против Ирана в случае, если он не прекратит работы по обогащению урана. Документ, подготовленный Великобританией, Францией и Германией, поддерживают и США. Однако против него выступают Россия и Китай, обладающие правом вето в Совете Безопасности. Дата голосования по резолюции пока не определена. В четверг Иран вновь заявил, что раньше 22 августа не даст ответа на последние предложения мирового сообщества по урегулированию конфликта вокруг ядерной программы Тегерана.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня открывается 2-дневный неформальный саммит СНГ. Главная цель встречи – обсудить пути реформирования Содружества и основные мировые проблемы в преддверии официального саммита, который должен состояться осенью. В рамках неформальной встречи запланированы переговоры президентов России и Грузии. Ожидается, что после встречи с Владимиром Путиным Михаил Саакашвили примет окончательное решение относительно пребывания российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии. Помощник российского президента, однако, уточнил, что двусторонняя встреча возможна лишь при условии, если она не сведется к созданию какой-то дымовой завесы. В Владивостоке возбуждено уголовное дело в связи с массовым отравлением детей. С подробностями корреспондента Радио Свобода Марина Лобода.
32 подростка и один преподаватель с признаками отравления госпитализированы сегодня в городскую больницу Владивостока. Все они отдыхали в детском лагере «Юный спасатель» при учебном интернате для одаренных детей города. Как сообщили в администрации края, среди госпитализированных больных в тяжелом состоянии нет. Всего же, по предварительным данным, в лагере отдыхало более 120 детей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа прокуратуры и специалисты санэпиднадзора. Произведен осмотр места происшествия, оборудование, посуды, в помещение пищевого блока учреждения. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 236 Уголовного кодекса «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Верховный суд России сегодня вынесет решение по вопросу о мере пресечения для экс-главы Минатома Евгения Адамова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. В четверг суд приступил к рассмотрению кассационной жалобы защиты на решение Мосгорсуда о продлении до 8 августа срока содержания подсудимого под стражей.
Радио «Свобода». Новости.
В Сараево начался суд над тремя обвиняемыми в подготовке терактов в Боснии и других странах Европы. На скамье подсудимых граждане Швеции, Дании и Боснии. Все трое мусульмане были задержаны в конце прошлого года. Свою вину они отрицают. Европейская комиссия намерена облегчить визовый режим для ряда балканских стран. Странам Евросоюза рекомендовано начать переговоры об упрощении процедуры выдачи краткосрочных въездных виз для граждан Боснии, Сербии, Черногории и Албании. Студенческие визы станут бесплатными. США намерены поставить Саудовской Аравии партию вооружений на сумму в более чем 6 миллиардов долларов. Пентагон заявил, что речь идет о 24 вертолетах Black Hawk, более чем 700 бронемашинах, а также радиопередатчиках, приборах ночного видения и другом военном оборудовании. Сделку должен утвердить Конгресс США. Ареал «Тигра» за последние 10 лет сократился на 40%. Как говорится в обнародованном докладе Всемирного фонда дикой природы, тигры, которых осталось всего 7,5 тысяч, обитают всего на 7% их обычного ареала. Это были новости на волнах Радио «Свобода». Последний выпуск новостей вы можете прослушать на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
И в Москве, и в Петербурге сегодня преимущественно без осадков. В Москве 17-19 градусов, в Петербурге 18-20 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире. С какими предложениями приедет на неформальный саммит СНГ президент Грузии? Целесообразно ли возведение в центре Петербурга небоскреба «Газпрома»? Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем нашей программы будет президент Петербургского союза архитекторов Владимир Попов. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Сегодня в Москве начинает свою работу неформальный саммит СНГ. По некоторым сведениям, прибывающий в Москву президент Грузии Михаил Саакашвили намерен обсудить с Владимиром Путиным вопрос об определении статуса Абхазии и Южной Осетии и их вхождении в состав Федеративной Грузии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Государственная канцелярия Грузии до сих пор официально не подтвердила, что в ходе неформального саммита глав государств СНГ в Москве действительно состоится встреча между Владимиром Путиным и Михаилом Саакашвили. На этот счет, согласно неподтвержденной информации, ведутся интенсивные переговоры. Как известно, президенты России и Грузии встречались совсем недавно в Санкт-Петербурге, и, мягко говоря, та встреча не принесла сколь-нибудь заметных позитивных результатов. Более того, отношения вновь обострились после того, как парламент Грузии принял постановление о выводе российских миротворцев из Абхазии и Южной Осетии. Несколько часов спустя после решения парламента Михаил Саакашвили заявил журналистам, что окончательно определится по вопросу о миротворцах только после встречи с Владимиром Путиным и консультации с российскими коллегами. В то же время министр иностранных дел Грузии Гела Бжиашвили заявил на брифинге, что будущая встреча президентов не станет революционной. На этом фоне особое внимание привлек визит в Москву заместителя министра иностранных дел Грузии Мераба Антадзе, который, как сообщалось, срочно вылетел в Москву для подготовки встречи президентов. Вернувшись в Тбилиси, господин Антадзе рассказал журналистам о сути переговоров в МИД России. Грузинская сторона еще раз ознакомила российских коллег с нашими предложениями по мирному урегулированию конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Все это мы предлагали и раньше. Потому, примет или нет Россия наши предложения, мы будем судить о том, по-прежнему ли Россия является содействующей страной в процессе урегулирования конфликта, либо Россия окончательно превратилась в сторону в конфликте. Суть предложений Грузии сводится к тому, что Тбилиси готов предоставить Абхазии и Южной Осетии статус субъектов Грузинской Федерации, которая, при их согласии, может быть основана под твердые гарантии России. Однако вхождение в Грузию даже как в федеративное государство категорически неприемлемо для абхазской и осетинской сторон, о чем они неоднократно говорили и раньше. А без их согласия, как часто подчеркивали в Москве, Россия бессильна помочь Грузии в осуществлении какого-либо проекта по урегулированию конфликтов. Впрочем, в бессилии России в Тбилиси как раз не верят и говорят об отсутствии у Москвы политической воли содействовать восстановлению территориальной целостности Грузии, как сказано в постановлении парламента.
И в продолжении репортажа Георгия Кабаладзе запрос на улицах Петербурга. Видите ли вы смысл в существовании СНГ? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Екатерина Серикова обратилась к петербуржцам.
СНГ в том виде, в каком оно существовало в виде 12 стран, без Прибалтики, к сожалению, существовать уже не может. Потому что интересы, скажем, среднеазиатских республик, дальних среднеазиатских, без Казахстана, совершенно не совпадают с интересами России. Интересы Украины и Беларуси, интересы России общие. В конце концов, наверное, эти страны должны будут каким-то образом объединяться. Может быть, не государственно, но экономически, культурно, все равно это единые страны.
Судьба СНГ меня не волнует, поскольку я на себе никак существование или отсутствие существования такой организации не ощущаю. Наверное, в области большой политики или большей политики это имеет какое-то значение, но меня это абсолютно никак не касается.
Я по убеждениям монархист, поэтому я за большую Российскую империю, за власть самодержавную и веру православную.
Надо. Ну а что надо-то? Зачем надо? Все равно ничего не дает, никто с нами не считается. Когда не знают, куда вложить эти деньги, когда уже зажирели до такой степени, вот это, так сказать, как она называется теперь, элита воровская, и 3000 пенсию, я инженер, 40 лет стажа у меня, понимаете? И у нас сейчас, у нас все старухи стоят на перекрестках, кто с протянутой рукой стоит, а кто спекулирует. Они вот здесь купили носочки за 5 рублей, стоят, продают за 6, чтобы день прожить. Позор! И СНГ позор, и без СНГ позор. А Путин не слышит, и окружение Путина не слышит, якобы не слышит. Все знают, все видят, все слышат, но не хотят.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, видите ли вы смысл в существовании СНГ.
С прохожими на улицах Петербурга беседовала Екатерина Серикова. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Каковы же основные темы?
Доброе утро. Протесты деятелей культуры против строительства неподалеку от центра Петербурга 300-метрового небоскреба «Газпром-Сити» – одна из городских новостей, которую комментирует газета «Деловой Петербург». Тут же фотография Михаила Петровского и подпись. Директор Эрмитажа крайне настораживает планы строительства делового центра напротив Смольного собора. В ходе вчерашней встречи лидеры науки и культуры, деятели науки и культуры предложили идею альтернативного города, то есть идею строительства всех новых высотных зданий вне исторического центра. Сегодня строительство 300-метровой башни противоречит действующим законам. Небоскреб планируется возвести на территории, где существуют ограничения по высоте. Но, по словам чиновников, эти правила для отдельных объектов могут быть изменены, пишет «Деловой Петербург». Другой аспект градостроительной темы в петербургском выпуске «Российской газеты». Правительство Петербурга намерено освободить центр города от старых предприятий и отдать освободившиеся территории инвесторам для новой застройки. Как пишет газета, такие инвесторы уже есть, проблема лишь в отсутствии единых норм, которые отвечали бы интересам как предпринимателей, так и города. Еще одна публикация в петербургской «Российской газете». Вчера в городском суде с последним словом выступили четверо обвиняемых в убийстве студента из Конго. Как отмечает издание, версии подсудимых и обвинения сильно расходятся. Трое из обвиняемых отрицают свою вину, ссылаясь на отсутствие улик. Лишь один подтвердил, что был на месте преступления, но утверждает, что его не совершал. Все четверо отрицают при этом свою причастность к фашистским и экстремистским организациям. 25 июля суд присяжных вынесет окончательный вердикт, пишет петербургская «Российская газета». И золотой квадратный метр. Сколько покупателей квартир отдают на взятки чиновникам? Таким вопросом вопросом задается «Вечерний Петербург». С начала этого года цены на квартиры в Петербурге выросли почти на 30%. Специалисты прогнозируют, что к Новому году квадратный метр в нашем городе подорожает еще на 30-40%. Как выяснили журналисты «Вечернего Петербурга», 20% от суммы стоимости квартиры сегодня составляют взятки чиновникам.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль 10-й день наносит авиаудары по объектам в Ливане. В Москве сегодня начинается неформальный саммит СНГ. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в связи с массовым отравлением детей. Европейские страны распространили в Совете Безопасности ООН проект резолюции о введении санкций против Ирана в случае, если он не прекратит работы по обогащению урана. Жертвами взрывов в Ираке в четверг стали по меньшей мере 9 человек, 30 ранены. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» Марина Тимашева представит вам российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Сюжет, посвященный памяти главного художника Ленкома Олега Шейнцеса. Выставка Давида Боровского в Малом драматическом театре. Живая экспозиция Екатерининского дворца. 60-летие со дня рождения поэта и основателя литературной группы «СМОК» Леонида Губанова. Таковы его темы. 9:16 на волнах «Радио Свободы» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Преступлением перед будущими поколениями назвал Союз архитекторов Петербурга строительство 300-метрового небоскреба «Газпрома» напротив Смольного собора. Дискуссия по этому поводу, несколько утихшая на время проведения саммита «Большой восьмерки», вновь выходит на первый план, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Александр Дядин.
Администрация Петербурга радости по поводу прихода в город «Газпрома» не скрывает. Это и большие поступления в городской бюджет и дополнительные рабочие места. Видимо, понимая свою значимость, руководители «Газпрома» решили застолбить ее в прямом смысле слова, построив здание бизнес-центра в виде прямоугольного столба, которое бы затмило все другие здания Петербурга. При этом и у горожан, и у петербургских архитекторов все чаще возникают вопросы. А как же быть с охраной исторического центра? Как понимать закон, запрещающий строительство не то что высотных, а просто высоких зданий? Начальник управления застройки городского комитета по градостроительству и архитектуре Александр Кошарный заявляет, что пока трудно вести предметный разговор, поскольку с одной стороны проект нового здания еще не представлен, а с другой не приняты новый высотный регламент и другие правила застройки Петербурга. Но, по мнению Александра Кошарного, они и не должны быть мертвыми документами, не подлежащими обсуждению.
Изменения можно вносить. Если это не противоречит основным принципам развития города, почему нет? Это возможно. Поэтому говорить о том, что вот установили один раз высотный регламент, больше никуда не подходит. Это, с нашей точки зрения, не совсем корректно.
Исполнительный директор Международного благотворительного фонда имени Лихачева Александр Кобак считает, что город должен прирастать новыми зданиями, но не в историческом центре.
Исторический центр по площади составляет 5-7% территории Большого Петербурга. Я бы считал, что такие большие масштабные проекты вот на этих 5-7% невозможно. А на 93-95% территории города они возможны и желательны.
Директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский призывает не преклоняться перед красивым новомодным словом «инвестор», а расставить все по своим настоящим местам.
Человек приходит и хочет построить дом там, где мы живем. Так ничего хорошего от этого в принципе автоматически нет. Пусть он доказывает 10 тысяч раз, как нам будет хорошо. Мы случайно получили потрясающий город. И трогать его абсолютно нельзя. Ничего не надо строить в историческом центре. Есть достаточно тяжелом состоянии домов, которые нужно привести в порядок, и они принесут не меньший доход.
Большинство экспертов сходит во мнении, что строить в Петербурге новые здания и можно, и нужно. Только непонятно, зачем обязательно целиться именно в исторический центр Петербурга.
Рассказывал Александр Дядин. Сегодня у нас в студии президент Петербургского союза архитекторов Владимир Попов. Владимир Васильевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Нашим слушателям предлагаю задать свой вопрос гостю или высказать свое мнение о том, нужен ли в центре Петербурга небоскреб. Сделать это вы можете по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 20. «Газпром над городом. Газоскреб. Здание высокое до неразличимости. Небоскребу сносит крышу». Вот только некоторые заголовки публикаций в прессе, говорящие о том, что предполагаемое строительство нового здания вызвало действительно бурную дискуссию в обществе. Однако некоторые чиновники говорят, что дискуссия эта преждевременна. Вот как мы слышали даже в репортаже. Ведь никаких решений по поводу внешнего облика «Газпром-Сити» еще не принято. Владимир Васильевич, вот как вы считаете, когда же должна быть дискуссия? Не будет ли поздно?
Безусловно, дискуссия очень своевременна. Если мы сейчас не обсудим всесторонне этот вопрос, если сегодня люди не выскажут своего отношения к тому, что можно, а чего нельзя делать в историческом центре Петербурга, причем выскажут это совершенно определенно, то, может быть, и поздно.
Союз архитекторов Петербурга направил официальное письмо. Какие доводы вот против строительства небоскреба вы приводили в этом письме?
Те же самые, которые приводят и на всех сегодня дискуссиях, круглых столах, тоже высказывают просто горожане, не обязательно принадлежащие градостроителям или к деятелям культуры, а просто люди, живущие в нашем городе, которым этот город не безразличен и дорог. Естественно, что Петербург – это уникальное явление в мире. Это мегаполис, который сохранил свою историческую планировку. Это город, который, пожалуй, единственный. Мы теперь это осознаем в полной мере. И вот вчерашний, например, круглый стол, он прошел под названием «Небесная линия Петербурга». Это мысль, высказанная в свое время академиком Лихачевым. Она очень проста, очень ясна и доходчива. Смысл вот этого высказывания Дмитрия Сергеевича состоит в том, что самое ценное в Петербурге – это его среда, это его силуэт, это общность его ансамблей и структура всего исторического центра. Ведь центр, правы те, кто говорят, что центр чрезвычайно мал на территории города, чрезвычайно закончен, чрезвычайно компактен. И в этом центре надо вести себя очень осторожно при всех реконструктивных, строительных и благоустроительных даже работах.
Владимир Васильевич, а вот вы можете привести какие-нибудь такие исторические примеры, которые стали бы вот сразу понятны, насколько строительство таких высотных зданий рядом с историческим центром других, может быть, городов мира, ну, можно сказать, убило?
Ну, можно, например, привести пример Парижа. Это высотное здание Монпарнас, которое в свое время было построено очень известным и ныне входящим в элиту, архитектурную элиту мира Жаном Нувелем. И парижане сегодня всерьез думают о том, что нужно этот небоскреб разобрать, потому что он отрицательно влияет на весь Париж, на его
центр. Я знаю, что также и в Лондоне выстроенный рядом с Тауэром небоскреб, в общем, сделали как-то его таким игрушечным. И
да,
как доминанта
Лондон. Лондон тоже в большой мере потерял, в общем, свое обаяние, свой аромат и свой исторический облик. По поводу Лондона есть разные точки зрения, но люди, которые относятся, в общем-то, к культурной элите английского общества, британского общества, довольно дружно считают, что Лондон очень сильно пострадал.
Ну хорошо, вот вы вспомнили Париж. В свое время, конечно, Эйфелева башня, вот очень многие сейчас апеллируют к этому примеру, действительно, что ведь она вызвала столько эмоций, бурю, тоже нареканий. Сейчас это символ Парижа. Без него мы, без Эйфелевой башни, не можем представить. И вот говорят, что, может быть, возводим, вернее, проект этого «Газпром-Сити» станет таким же, как бы, новым символом Петербурга именно 21-го, там, 22-го века.
Ну, видите, Эйфелева башня – это, конечно, хрестоматийный пример, и очень многие иногда его приводят. Вот протестовали, вот была буря протестов, вот теперь это символ Парижа. Ну, во-первых, Эйфелева башня – это сооружение довольно прозрачное. Это не массив, это не убивающий, скажем, пространство, небесное пространство города сюжет и объект. Ну, бывают случаи в истории, когда здания, подвергавшиеся критике и сомнению, в конце концов входили в этот облик и становились его неотъемлемой частью. Такие примеры есть и в Петербурге. Скажем, в свое время архитектор Барановский очень сильной критике подвергся, когда он спроектировал и построил дом купцов Елисеевых на Невском проспекте.
Вот некоторые прагматично настроенные люди, как пишет «Коммерсант», считают, что письмо петербургских архитекторов было вызвано обидой за неучастие в конкурсе.
Это абсолютнейшая неправда. Вообще, по поводу организации конкурсов, которые в последнее время становятся практикой, у нас, конечно, есть собственное мнение, и мы считаем, что это вопрос, который заслуживает специального обсуждения, и, по всей видимости, мы это в будущем, или в ближайшем даже будущем, будем обсуждать. Намечается у нас, может быть, пресс-конференция даже специальная в связи архитекторов по этому поводу.
Но ведь действительно за последнее время, только, по-моему, при объявлении конкурса на строительстве второй сцены Мариинского театра, там как-то были равные условия для архитекторов российских и зарубежных. А вот Новая Голландия, стадион имени Кирова приглашали российских архитекторов?
Нет, ну в стадионе пригласили. В стадионе пригласили, там работает одна группа московских архитекторов и из Питера институт Ленпроект вместе с немецкой фирмой. А вот в Новой Голландии, там в конкурсных условиях вообще прямо было написано о том, что будет иметь предпочтение в тендерном, вот в этом инвестиционном конкурсе, та фирма, которая заключит договор с иностранным архитектором. Это уже впрямую было написано. Ну, я повторяю, что это тема отдельная, тема, которая подлежит специальному обсуждению, и мы постараемся ее обсудить всесторонне, не только в узком, цеховом смысле, а мы привлечем к этому тоже и деятелей культуры, и, в общем, культурную элиту города и культурное сообщество города для того, чтобы определиться, правы мы или нет. Но в данном случае и в этом письме мы ни слова не говорим о том, что привлекли не тех. Наоборот, я лично, и не только я, считаем, что вот та группа фирм и архитектурных имен, которые собраны в сегодняшнем конкурсе, это замечательные люди. Это все люди с мировыми именами. И, в общем, от результатов такого конкурса можно было ждать с нетерпением очень интересных, больших результатов. Действительно.
А не пытались ли вот архитектурное сообщество Петербурга, может быть, российское, как раз обратиться к международному сообществу? Ведь вы, например, в том числе и член Международной ассоциации Союза архитекторов, чтобы обсудить вот эту вот проблему таком международном уровне.
Я повторяю, что это заслуживает специального обсуждения, участия. Тому есть исторические причины. Все, в общем, не так просто в этом вопросе. И мы его отдельно обсудим, и тогда я буду готов, и я, и мои коллеги, и, может быть, кто-то еще будем готовы к обсуждению и ответу на эти вопросы. А сегодня же мы не ставим этого вопроса совсем. Дело не в том, кто будет проектировать это. Дело в том, что кто бы ни взялся за проектирование этого объекта, он не сможет совершить чудо и сделать такой небоскреб на этом участке, который мог бы удовлетворить петербуржцев, который не нанес бы непоправимого ущерба городу.
Вот если рассматривать небоскреб, да, вот весь это как бы, ну, я не знаю, можно ли назвать небоскреб архитектурным стилем или жанром? Вот как его можно охарактеризовать, насколько он удачен?
Жанром можно, конечно, это... Ну, во всем мире практикуется строительство высотных домов.
Но чем отличается, скажем, я не знаю, небоскреб, построенный в Париже, в Нью-Йорке, от тех, что сейчас строится в Москве?
Вот тут вы правы. Ну, отличается, может быть. Он отличается, может быть, более совершенной технологией, более совершенными дорогими материалами, большим умением проектировать люди, которые проектируют уже давно и умеют это делать, они, может быть, лучше делают вот такого рода, такого жанра сооружения. Ну, этому обучиться тоже можно, и в конце концов, если вы задаете этот вопрос, то мое мнение таково, что независимо от того, что здесь участвуют архитекторы первого ряда, мировой архитектуры. Ну, чего-то особенного все равно сделать не удастся.
То есть выразить вот в этом архитектурном жанре достаточно...
Небоскребов сотни, тысячи в мире. Ну, будет еще один небоскреб. Ну, будет он немножко другой. Будет он немножко не такой. Нет, есть, конечно. Есть, скажем, у Фостера отдельные здания, которые вдруг внесли новую струю, новую ноту вот в строительство высотных домов. Нельзя отрицать того, что не появятся какие-то новые образцы, подобного строительства. Но не в этом дело. Дело в том, что что бы ни спроектировали здесь, какой бы великий архитектор современности это ни сделал, он не может войти в петербургский силуэт и в структуру петербургского центра на этом месте, на этом участке.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свободы» слушайте программу «Час прессы». И гость программы – главный редактор журнала «Компромат.ру» Сергей Соколов, одновременно являющийся редактором интернет-сайтов «FLB.ru» и «Приговор.ру». Вместе с ведущей Еленой Рыковцевой он обсудит проблему компромата и его нынешнюю роль в России. 9:30, говорит Радио Свобода. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Израиль 10-й день продолжает наносить авиаудары по объектам Хезболлах в Ливане. Накануне в перестрелках с боевиками погибли 2 израильских солдата. Один пилот погиб при столкновении в небе 2 израильских военных с вертолетов. 3 солдат получили ранения. Есть потери среди экстремистов. Представитель Израиля при ООН Дан Гиллерман отверг призыв генерального секретаря ООН Кофи Аннана немедленно объявить перемирие. В Москве сегодня открывается 2-дневный неформальный саммит СНГ. Главная цель встречи – обсудить пути реформирования Содружества в преддверии официального саммита, который должен состояться осенью. Запланирована встреча президентов России и Грузии. Ожидается, что после переговоров с Владимиром Путиным Михаил Саакашвили выскажется по вопросу дальнейшего пребывания российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в связи с массовым отравлением детей. Сегодня из летнего лагеря «Юный спасатель» при интернате для одаренных детей были госпитализированы 32 подростка и один воспитатель. Руководители Союза НАТО посещают сегодня южные провинции Афганистана Кандагар, Урусган и Гельмент. В поездке принимают участие генеральный секретарь НАТО Яп де Хопсхефер и командующий силами коалиции американский генерал Джеймс Джонс. Европейские страны распространили в Совете Безопасности ООН проект резолюции о введении санкций против Ирана в случае, если он не прекратит работы по обогащению урана. Документы, подготовленные Великобританией, Францией и Германией, поддерживают и США. В Нью-Йорке к 30 годам лишения свободы приговорен выходец из Пакистана. 26-летний Узаир Парачи признан виновным в пособничестве боевикам Аль-Каиды, которые планировали серию терактов на территории США.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. 10 петербуржцев, в основном женщины и дети, эвакуированные из Ливана, 20 июля вернулись в Петербург. По их словам, на юге Ливана остается еще много россиян, в том числе жителей Петербурга. Из-за разбомбленных дорог им не добраться до Бейрута. Напомним, что первый самолет с россиянами прибыл в Москву еще 2 дня назад. По данным российского посольства в Ливане, на момент начала войны проживали около 1500 российских граждан. Почти все они уже покинули зону боевых действий. 20 июля губернатор Петербурга Валентина Матвиенко осмотрела первый гектар вновь образованной территории на Васильевском острове, который намыла компания «Морской фасад». Напомним, что через несколько лет должно появиться 450 гектаров новой земли и пассажирский порт. Против намыва этой территории не раз протестовали жители Васильевского острова. Этот объезд Валентина Матвиенко провела втайне от журналистов. По данным компании «Морской фасад», увиденным губернатор осталась довольна. Власти Ленинградской области не планируют развивать собственные проекты программ возвращения соотечественников в Россию. Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков отметил, что, тем не менее, область заинтересована в возвращении соотечественников в Россию, и в регионе есть возможности для создания большого количества рабочих мест. Вечером 24 июля в библиотеке клуба «Циник» пройдут дебаты под названием «Антиглобалисты. Петербургский дебют». На них будут обсуждаться действия антиглобалистов и властей при проведении саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Стороны будут представлены антиглобалистом Михаилом Дружининским и членом Центрального штаба «Молодой гвардии Единой России», координатором специальных программ Александром Горбуновым. Федеральная служба исполнения наказаний России рассматривает возможность превращения петербургского изолятора временного содержания «Кресты» в гостинично-развлекательный комплекс. Взамен ведомство получит от инвесторов деньги на строительство современного следственного изолятора. При этом перед инвесторами будет поставлено главное условие – не разрушать этот памятник старины. Сегодня вечером в Кронштадте начинает работу 8-й открытый фестиваль авторской песни, посвященный предстоящему дню военно-морского флота. Рассказывает исполнительный директор фестиваля, председатель Петербургского клуба любителей авторской песни «Меридиан» Наталья Сарпова.
Это уже традиционный фестиваль, который собирает единомышленников, приверженцев бардовской песни, которые любят посидеть у костра, послушать задушевные песни. Не только уже известные песни, но и появившиеся только недавно, но уже полюбившиеся зрителям. Он уже проводится 7 лет подряд. Единственное, что дислокация поменялась, мы теперь не на форте Константин, а на территории яхт-клуба рядом с летней пристанью, прямо в городе Кронштадте. И из года в год мы уже замечаем, что не только настроение на фестивале замечательное, но и погода сопутствует нам, нашему успеху.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35 в эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях президент Петербургского союза архитекторов Владимир Попов. Мы говорим о том, нужен ли Петербургу в историческом центре небоскреб. По телефону 8 800 200 ровно 2212 к нам дозвонился слушатель. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте.
Добрый день.
Существует ли понятие в архитектуре «петербургский стиль» или как вы его видите? Насчет небоскреба думаю так, что просто власти увидели, что можно тут обогатиться, и уже не считаются ни с мнением горожан, ни с исторической точки зрения, как будет выглядеть после этого Петербург с архитектурной стороны. Ну, в общем, нужны деньги, и все, надо их забрать. Спасибо.
Понятие «петербургский стиль».
Ну, специального понятия «петербургский стиль» не существует, конечно. Стилистика архитектуры имеет другую структуру, что ли, и другое образование в историческом плане. Есть понятие «петербургские традиции градостроительные». Есть понятие «петербургский центр». И вот эти понятия, они совершенно определенные, уникальные, присущи только нашему городу. Что же касается до вашего утверждения или полувопроса, полуутверждения о том, что власти решили обогатиться, дело в том, что, конечно, любые инвестиционные проекты, которые приносят пользу городу, они интересуют всегда и властей, и все городское сообщество, и горожан. Все дело в том, что это за проекты, где и как они осуществляются. В данном случае обвинение в адрес властей еще, по-моему, не может быть высказано, потому что власти никакого решения, сколько я знаю, не приняли. Александр Иванович Вахмистров в своем интервью или в своей беседе с корреспондентом строительного еженедельника сообщил о том, что 300 метров – это, как бы предложение, видение господина Миллера, руководителя компании «Газпром». Власти же Петербурга к этому пока еще, может быть, даже и не готовы.
Ну вот Валентина Матвиенко поддержала главу «Газпрома» и сказала, что это такой амбициозный проект и свое желание действительно видеть высотой 300 метров. Хотя я никак не могу понять, откуда взялось именно вот 300 метров. И как, например, я, конечно, не строитель, но я знаю, что в Петербурге достаточно опасные почвы. Вот с геологической точки зрения вообще есть какое-то разумное обоснование возведения такого высотного здания?
С геологической точки зрения, я думаю, такого разумного обоснования нету. Дело в том, что построить такое сооружение, безусловно, возможно. При современном уровне техники, при современных конструкциях. Конечно же, весь вопрос в цене этого.
Просто нужны значительные изыскания
конечно,
перед тем,
значительные
как начать
вложения
строить.
В основание такого сооружения. И значительные технические средства, которые удержат такого рода сооружения. Но дело не в этом, а дело в том, что это действительно амбициозный проект, как его называют. Это действительно амбиции. Причем амбиции в том смысле слова, что ну, это желание себя показать.
Нет, очень хорошо сказал вот на страницах «Новой газеты» Вишневский, что такое, напомнил, вернее, что такое амбиции в энциклопедическом словаре. Если кто-то хочет, может посмотреть. «Тщеславие, самомнение, спесь».
Ну да, и, может быть, к этому вот проекту господина Миллера это имеет самое прямое отношение. К другим проектам такого, ну, скажем, содержательного плана, который уместны и нужны для города, может быть, термин амбициозный не очень подходит. А здесь он просто попал в точку.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ленинградец Сергей. Но первое слово, которое приходит на ум, это, конечно, вандализм. И тут вспоминается директор Эрмитажа нынешний, который, когда нужно было оправдать трехцветный флаг, который есть у нас в государстве, оправдывал это тем, что ни одного случая вандализма до сих пор не было. И, наконец, «Газпром», если раскрасит эту башню в трехцветные цвета нашего нынешнего флага, наверное, директору Эрмитажа понравится. И еще, вчера я был на улице Варшавской, дом 5, это территория, прилегающая к ПТУ номер 2. Как и 20 лет назад, значит, я увидел, что там что-то строят, и самосвалы стоят с выбранным грунтом уже, и по ним лазят, значит, с дозиметром какие-то дядьки. И люди, в общем, 20 лет подряд ходили по этому грунту, по радиоактивному. Вот как и с этим дело обстоит в нашем городе? Спасибо.
На этот вопрос я не готов ответить.
Да, конечно, это
вопрос
специальный. Это специалист, да, может, как по радиационной...
Я думаю, что на этот вопрос вам ответят в Комитете по градостроительству и архитектуре.
Да, вот то, что, кстати, я не согласна. Вандализма хватало в истории, можно привести огромное количество примеров, но вот я думаю, что и московские архитекторы, которые в один голос говорят, что это фантастическое непонимание красоты города, в корне неверный, даже антигосударственный подход, вот с нашими слушателями они согласны. Владимир Васильевич, а вот вы не анализировали, какие законы вообще, федеральные или петербургские, вот строительством или предполагаемым строительством будут нарушены? Ведь та площадь, которая отведена под строительство, это же территория крепости Нейншанс, где строительство вообще-то, насколько я знаю, запрещено федеральным законодательством или уже это законодательство изменено?
Нет, в отношении объектов археологии законодательство не изменено, и в данном случае оно может быть и не нарушено даже путем нового строительства. Можно сделать проект таким, чтобы он, во-первых, он помог бы археологическим работам и исследованиям. И об этом вчера говорили археологи на круглом столе. Ну, а во-вторых, наверняка вот территория крепости Нейншанс не будет уничтожено в любом случае. Я думаю, что вот это как раз вандализм был бы. И никто о таком не помышляет. Что же касается до законов регулирования вот высотного и других параметров вновь возникающих объектов на территории центра, то здесь, собственно, ситуация такова. Сейчас действует временный высотный регламент, который утвержден правительством Петербурга. И по этому регламенту на территории, вот, о которой идет речь, и на близлежащих территориях строительство высоких зданий просто неуместно, потому что рядом находится Смольный собор. Это памятник, как вы знаете, мирового значения.
Но что стоит изменить вот этот высотный регламент?
Ну, дело в том, что он утвержден правительством. Да, он утвержден правительством, и правительство вправе, конечно, внести какие-то изменения в этот закон. Но пока, в общем, такого еще не случилось, и я не знаю, есть ли такого рода намерения. Вот. А что касается до законодательства в этом вопросе, то об этом уже тоже говорилось неоднократно. В составе генерального плана, который утвержден законодательным собранием и является уже сегодня законом, есть только зоны охраны пока. И, к сожалению, как вчера высказал один из авторов, главных авторов генерального плана Валентин Федорович Назаров, в составе этого генерального плана не успели сделать правила застройки и землепользования города, которые сегодня делаются, и будут они сделаны к концу этого года. Вот там появятся уже законодательно закрепленные какие-то регламенты использования территории.
А не получится территории? Ли так, что вот сейчас скорее торопят с проведением этого конкурса на строительство «Газпром-Сити», что конкурс состоится раньше, чем будут какие-то приняты законодательные меры?
Вы знаете, ведь пока не будут приняты законодательные меры, вот этот регламент, который сегодня является временным, он тоже действует, его не отменили. И для того, чтобы его отменить, должен быть какой-то правительственный акт санкт-петербургский. Я не думаю, что будут большие изменения вот в части этой территории, в части регламентов на этой территории, когда они появятся уже в составе правил застройки и землепользования. Я думаю, что это будет примерно то же самое.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро. Меня тоже зовут Сергей. И вот по этому поводу этого башни для господина Шрёдера, или не знаю, там для кого они строят ее собираются, я вот хотел сказать, что надо как-то шире смотреть на все это дело. Во-первых, надо решить, что будет с городом вообще, что хотят делать. Это Детройт новый или что-то. Потому что город вот сейчас, вот он растет как раковая опухоль. У нас и так неблагоприятная среда обитания по тем же, так сказать, заболеваниям онкологическим. Мы, так сказать, впереди этой самой всей европейской части страны. И вот на этих вот всюду растущих промзонах работают гастарбайтеры. Вот. Вот непонятно зачем. Город работает как большой пылесос. Любые вот города, вот объекты вокруг Петербурга, там же там избыток рабочей силы. И вот эти люди уезжают сюда.
Мы обсудим и ответим нашему слушателю буквально через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России сегодня вынесет решение по вопросу о мере пресечения для экс-главы Минатома Евгения Адамова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. В Нью-Йорке к 30 годам лишения свободы приговорен выходец из Пакистана, обвиняемый в пособничестве активистам Аль-Каиды. В Сараево начался суд над тремя обвиняемыми в подготовке терактов в Боснии и других странах Европы. США намерены поставить Саудовской Аравии партию вооружений на сумму в более чем 6 миллиардов долларов. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 46 минут, и мы продолжаем беседу с президентом Петербургского союза архитекторов Владимиром Поповым, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Владимир Васильевич, вот тот вопрос слушателя, который прозвучал до перерыва, что нужно вообще-то сначала решить, как будет развиваться город, но ведь этому же как раз посвящен генеральный план развития Петербурга. И с другой стороны, всем понятно, что город это не застывшее какое-то образование, должен развиваться. Никто, не будет против, если будут какие-то строительства новых архитектурных форм, но в своем месте.
Ну, вы абсолютно правы. Ну, во-первых, в вопросе нашего радиослушателя прозвучало утверждение, что город растет как раковая опухоль. Это, в общем, неправильное утверждение, потому что новый генеральный план практически не предусматривает расширение границ городских. Все, что должно будет произойти в части развития города, его совершенствования всех сторон и всех аспектов развития города, происходит в прежних границах. Есть в городе еще территориальные резервы. В отношении же того, что в городе есть неблагополучные зоны с точки зрения санитарно-эпидемиологической, конечно, как в каждом мегаполисе есть такие зоны, они исторически сложились. И вот генеральный план предусматривает целый ряд мероприятий на благоустройство этих зон, на устранение неблагоприятного влияния отдельных техногенных источников, которые существуют на территории города. Я думаю, что вот в этом вопросе скрытой форме высказано предположение о строительстве, и не предположение, а принятое решение по строительству автомобильных заводов. потому что город назван Детройтом. Дело в том, что это сборочные заводы, это предприятия, которые не будут ухудшать городскую экологию, а это предприятия, которые будут дополнительно давать рабочие места в городе, которые будут создавать, ну, делать город более совершенно в техническом отношении. Это совсем другая тема.
Ну вот мне хотелось бы вернуться, да, к «Газпром-Сити». Глава «Газпрома» Алексей Миллер пожелал именно видеть это здание какой-то доминантой. Вот у меня вот возникает вопрос, а что обязательно доминанта – это самое высокое? Или вот в архитектурном понятии что такое доминанта? Нужны ли новые доминанты в историческом центре Петербурга?
Во-первых, в историческом центре Петербурга новых доминант практически не нужно. В этом я тоже глубоко убежден и согласен с очень многими, кто придерживается этой точки зрения. Вводить какие-то новые высокие объекты, которые каким-то образом будут влиять на силуэт города, нужно с чрезвычайной осторожностью и только тогда, когда в этом появляется действительно насущная необходимость. Есть места в городе, которые не завершены еще в градостроительном плане. И там какое-то небольшое реконструктивное вмешательство не только возможно, но и желательно. А вот влияющие на исторический силуэт объекты должны быть, по-моему, из исторического центра устранены просто. Что же касается до желания построить вот такое высокое здание, это, ну, понятное желание, может быть, такой известной очень в мире фирмы «Газпром», очень влиятельной компании, которая хочет таким образом, ну, разместиться в здании, которое было бы очень...
Вы очень корректно говорите. Вот мне понравилось мнение Сергея Падалка, это руководитель архитектурной мастерской «Ветрови и сыновья». Его мнение опубликовано на страницах журнала «Город», который просто говорит, что это какое-то язычество, фаллический символ на берегу матери Невы. И чтобы всем было понятно, кто в городе хозяин, у кого длиннее и толще. Повторяю, это я цитировала опубликованное на страницах журнала «Город» мнение Сергея Падалка. Может ли быть доминантой красиво с архитектурной точки зрения оформленное здание, чтобы им все равно можно было гордиться?
Может, конечно, если оно уместно, если оно построено там, где его можно было построить, и если оно не уродливо, а на самом деле красиво, и, может быть, даже дает какие-то новые понятия о высотном строительстве. Но в этом месте это здание невозможно, нежелательно, каким бы красивым оно ни было.
Ну, а если оно будет, скажем, подпадать под высотный регламент, понятно, потому что место, раз уже оно выделено, оно никуда не денется, все равно там будут строить.
Очень хорошо, пускай будет. Я могу привести примеры в мире существующие, очень известных зданий. Мне уже доводилось говорить об этом, например, Пентагон в Вашингтоне. Имеет всего лишь 8 этажей высотой. Это знает весь мир, что такое Пентагон. Второй пример – здание ЮНЕСКО в Париже, которое Оскаром Немейером спроектировано. Это в историческом центре Парижа. В общем, здание ЮНЕСКО тоже могло бы претендовать на некую значительность, особенность и так далее. Поскольку это в центре Парижа, это очень невысокое здание. Но очень значительное здание, тем не менее. А вот здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, там можно было построить высокое здание, его построили.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Вот еще вопрос. Вы знаете, «Газпром-Сити» собирается строить, а уже построена на Владимирской площади, почти закончена огромная фига, которая выше Владимирского собора. Это бизнес-центр и гостиница. Кто давал разрешение на это вообще? Впечатление, что у людей вообще никакого ни вкуса, ничего нет, и их ничто не держит.
Вы правы. Это один из самых отрицательных примеров нового строительства в центре Петербурга. И об этом уже много говорилось.
Кто дал разрешение? Наверное, главный архитектор города.
Ну, безусловно, это подписано главным архитектором города.
Причем не нынешним, а предыдущим. Поэтому даже если приглашать сейчас главного архитектора в городе, он скажет, что это не я подписывал.
Нынешний главный архитектор разделяет точку зрения о том, что это серьезная градостроительная ошибка. Но в то время, когда согласовывался и утверждался этот проект, не было высотного регламента, понимаете? Было такое время, когда не могли вмешаться органы охраны памятников, потому что не было законодательно закрепленных каких-то даже временных регламентаций.
Владимир Васильевич, получил ли Союз архитекторов Петербурга ответ на свое письмо?
Нет, пока официального ответа нету, но высказывания отдельных чиновников по этому поводу уже были.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе.
Вопрос такой. В Берлине 45 градусов, в Париже под 50 и в Лондоне грядет потепление. Как вы считаете, будет Петербург бороться, как Нидерланды? Есть какие-нибудь планы по строительству дамб? И есть ли какие-нибудь планы в связи с тем, что разольется нефтепровод, который вот будет построен, видимо, и как будут отмываться исторические здания от нефти? Спасибо.
Ну, как Петербург борется с наводнениями, мы уже знаем, в течение многих-многих лет строится наша дамба. То остальные вопросы, я думаю, это все-таки не к нашему сегодняшнему гостю. Хотя вот, и потом, ведь вся эта шумиха о глобальном потеплении, это тоже медаль с двумя сторонами. Некоторые говорят, что, в общем-то, никакого потепления и не грядет, а наоборот будет похолодание. Поэтому это уже к климатологам. Я хотела бы затронуть еще вот такой вопрос, который и Михаил Борисович Петровский поднимал, о том, что, в общем-то, исторический центр Петербурга, он включен в зону охраны ЮНЕСКО. И как тогда быть, если разрушится весь этот облик? Действительно ли может быть Петербург исключен из...
Вполне может быть. Недавно комиссия ЮНЕСКО была очень представительной, очень взыскательно рассматривали то, что происходит последние десятилетия в городе, и отрицательные примеры были отмечены, в общем, тревожащие комиссию это ЮНЕСКО и вообще сообщество мировое. Но все эти отрицательные примеры, даже Владимирская площадь наиболее одиозная, это, вы знаете, булавочные уколы в сравнении с тем, что могло бы возникнуть, если бы появился вот такого рода небоскреб, 300-метровый в зоне Смольного.
Как вы считаете, общественное мнение петербургское, российское, международное, может сейчас в нынешних политических условиях повлиять на то, чтобы такое здание не было возведено?
Я очень на это надеюсь.
Что для этого нужно еще сделать?
Ну, во-первых, сегодня высказаться совершенно определенно и категорически, и потом, в конце концов, узнать мнение властей города.
Как вы считаете, вот понятно, что... приглашают именитых архитекторов на различные проекты, которые сейчас осуществляются в Петербурге. А насколько российским архитекторам сейчас сложно сделать известное имя у себя на родине?
Ну, у себя на родине петербургские архитекторы и московские архитекторы, и многие архитекторы даже сегодня из регионов имеют уже имя. Имеют имя, имеют работы, ведь не все, что построено в последние годы, плохо. Большая часть того, что было построено даже в центре Петербурга в последнее время, воспринимается положительно и на самом деле сделано хорошо, хорошими архитекторами, вполне уместно, вполне грамотно, профессионально. Вот в отношении международного имени дело, конечно, сложнее. Это ну, потому что мы были изолированы от мира очень длительное время, потому что технологии наши, конечно, очень уступали технологиям западных стран, развивающихся, то есть развитых стран. Мы были страной развивающейся, но в конце концов мы на пороге того, что наши архитекторы выйдут на мировой уровень и на мировую практику. И в частности, вот когда состоялся конкурс на Новую Голландию, где ну, не было... желание привлекать российских отечественных архитекторов к проектированию, западные звезды, которые взялись за эти работы, привлекли наших архитекторов. И Норман Фостер, который выиграл этот конкурс, он пользовался услугами Никиты Игоревича Ивейна, которого он приглашал к себе в Лондон, и он очень внимательно слушал то, что ему Ивейн говорил по поводу его работы.
А вот вы, как заведующий кафедрой еще архитектуры Петербургской академии художеств, видите, как вырастают сейчас, может быть, новые таланты? Можете отметить, есть ли такие?
Есть, есть. Есть очень талантливые молодые люди.
И, вот как им проявить себя?
Ну, вы знаете, я думаю, что они уже начинают проявлять себя. И вот те условия, которые сегодня возникают в стране, дай бог, чтобы вот эта стабильность и такое поступательное развитие страны не прекратилось, не случилось бы чего-нибудь. Ведь то, что сегодня возник такой строительный бум, это одно из свидетельств, в общем, благополучия, определенного экономического благополучия, которое по мере продвижения нашего общества к демократическим каким-то целям, идеалам, оно все больше и больше проявляется. Я думаю, что то, что молодые люди, которые оканчивают сегодня наш факультет, не только наш факультет, а приобретают специальность архитектора и градостроителя, будут обязательно иметь работу, и они смогут себя в полной мере проявить на наших отечественных заказах, да и даже выйти за рубеж.
Спасибо, Владимир Васильевич. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с председателем Петербургского союза архитекторов Владимиром Поповым. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, слушайте аналитический журнал «Время и мир». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Боевики Хизбаллаха оказывают ожесточенное сопротивление израильским войскам на всем протяжении фронта.
Преступники заманивали поляков предложениями высокооплачиваемой работы в Италии.
За спиной Буша стояли люди с детьми на руках. Эти мальчики и девочки не запчасти, сказал президент.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Накануне процесса у них в части побывал неизвестный генерал в штатском, который убеждал их отказаться от данных на следствии показаний.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.